Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и его собеседники – композитор Анна Ветлугина и актер Александр Гребенюк. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». Сегодня директор радиостанции Евгений Никифоров и протоиерей Георгий Климов беседуют о втором соборном послании апостола Иоанна Богослова. Завершит этот час нашего вещания программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радиостанции Сергей Худиев.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы по второму разу обсуждаем с вами явление русской культуры, которое лично меня очень радует. Это опера «Тайная рукопись». Около, наверное, года назад, чуть-чуть поменьше, мы здесь обсуждали премьеру этой оперы. Она состоялась в 2021 году в Театре «Собор». И, в общем, опера гораздо больший потенциал. Театр «Собор», он при всей благодарности к тем, кто позволил на своей площадке провести эту премьеру, небольшой. И народу там было немного. Сейчас эта опера вышла на больший потенциал, и совсем недавно она была поставлена на сцене театра Московского государственного института культуры, который сейчас официально называется Учебно-творческий центр. И на сцене этого театра выступали величайшие артисты нашей страны, то есть, в общем, это знаменитая сцена. Соответственно, опера повысила статус. Но здесь даже не только в этом дело. Дело еще в том, что она была поставлена к одному знаменательному событию. Вот прежде чем я продолжу разговор о значении этой оперы и о том, к какому юбилею она привязана, я хотел бы представить гостей. Это композитор, создатель оперы Анна Ветлугина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И исполнитель одной из ведущих ролей, актер музыкального театра имени САЦ Александр Гребенюков.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Собственно, опера посвящена первопечатникам русским, времена Ивана Грозного и митрополита Макария. Русское книгопечатание рождается, можно сказать, в муках, с большим трудом. И, собственно, сейчас в основном говорят, что правильной датой начала книгопечатания следующие дни 1564, а 1552 год, следовательно, у нас получается 470 лет в этом году. Почему так? 1564 год, выход первой четко датированной печатной русской книги «Апостол», первопечатник Иван Федоров. А вот что касается предыдущей истории книгопечатания, ну, она насчитывает с дюжину лет, и вышло множество других книг церковных главным образом. Так вот, впервые задумались о книгопечатании и взялись за его учреждение в 1552 году после присоединения Казанского ханства, после того, как выяснилось, что колоссальные земли, заселенные в основном мусульманами, надо просвещать в христианском духе, что туда отправятся на поселение тысячи и тысячи русских людей, как крестьян, так и дворян и аристократов. Там нужны храмы, там нужно богослужение, следовательно, нужны богослужебные книги. И вот с этого момента в Москве задумывается об учреждении собственного книгопечатания. Первая типография была, мы не знаем где, то ли в Москве, то ли в Казани. Специалисты в основном говорят, что в Москве, но и казанский вариант тоже не иссяк, и во второй половине XVI века в Казани была собственная печатня, она работала. Но вот мы от этой знаменательной даты, 1552 год, 470 лет русскому книгопечатанию, перейдем к самой опере. Анна, 16 век, Россия, для современной симфонической музыки это ведь невероятная сложность. Нет никаких инструментальных произведений, вообще не используются инструменты, разве что скоморохи их могут использовать. А в церковной музыке хор и все. Из чего же вы должны были, из какого исторического материала соткать свое музыкальное повествование?
Да, действительно, было очень трудно и, наверное, было бы невозможно делать эту оперу на историческом материале. Я пошла все-таки другим путем. Я создавала музыку на музыкальных символах разных эпох. Опиралась на русской части. Дело в том, что в опере есть два раздела. Это русская музыка и музыка западноевропейская.
И русская более поздняя, там, 18-19 века.
Да, русская – это эпохи Глинки, ну и чуть раньше, конечно, Бортнянского. Вот как на тех интонациях, на которые строилась академическая русская музыка, я и строила русскую часть оперы. А ту часть, которая отвечала за воплощение Клариче, венецианки, та, соответственно, строилась на культурных кодах венецианских мастеров, ну, которые жили чуть раньше.
У вас там тарантелла звучит, насколько я
помню. Ну, тарантелла, да, но там опера построена с помощью лейтмотивов героев. Это традиционный подход к оперному музыкальному искусству, которого уже много-много лет, и я решила ему следовать, поскольку это позволяет очень хорошо, выпукло раскрывать образы, музыкальные образы героев, и если лейтмотив проходит один и тот же от начала до конца музыкального произведения, то можно с помощью него развивать историю героя. Этот лейтмотив может меняться, допустим, от мажора к минору, от радости к печали, становиться там более взволнованным, более спокойным. Это очень интересный момент. И лейтмотивом Кларичи стала интонация Вивальди, как самого известного венецианского мастера, композитора. Что касается лейтмотивов героев русских, то Дуню у меня воплощают интонации старинного русского романса. Тоже с помощью этих интонаций можно очень много нарисовать. Ее главный лейтмотив меняется в зависимости от проявления ее эмоций, эмоций героини. Героиня это довольно сложная, вроде бы девочка юная, она оказывается с характером непростым и с явными идеалами, очень сильными идеалами добра, которые заставляют ее часто, конечно, в итоге рисковать жизнью, чтобы спасти рукопись. Ну, слава богу, все заканчивается хорошо.
Дорогие радиослушатели, я поясню. Дуня – это невеста. Сначала возлюбленная, потом невеста одного из молодых книгопечатников. Именно о нем мы чуть позже поговорим с Александром Кребенюком. Это он исполнял его роль. Что же касается Кларичи, казалось бы, материал о России XVI века, причем здесь итальянцы. Но русское книгопечатание несет на себя отчетливый итальянский след. По всей видимости, какое-то время итальянские мастера, может быть, те же самые венецианцы, обучали русских печатников их ремеслу, и осталось множество терминов, которые впоследствии использовались у нас в России, и эти термины явно взяты из итальянского языка. Ну, даже сам процесс печати у нас назывался штаньба, с итальянского стампа. Не будем в это углубляться. Важно то, что присутствие итальянки и до того ее брата, который был таким гипотетическим итальянским мастером, давшим толчок к развитию книгопечатания в России, это все опирается на исторические источники. Это все не выдумка автора идеи и значительной части либретто, то есть не моя выдумка. Ну вот, обращаюсь вновь к Анне Ветлугиной. В принципе, понятно, что опера опирается на ощущение старины. Старина русская, старина итальянская. Неважно, что итальянская древнерусская, а русская намного моложе того времени, о котором идет речь.
Да, так и получается. Но если бы я следовала исторической правде, то,
ничего
боюсь,
вообще не
это
вышло.
Бы не вызвало отклика. Нет, можно было бы сделать какую-то реконструкцию, можно было бы очень сильно посвятить много сил этой реконструкции, но боюсь, что вот какой-то живой человеческий отклик, конечно, был гораздо меньшим. А мне бы хотелось, чтобы эта опера нравилась, чтобы, когда люди выходили, они бы напевали мелодии. В принципе, я знаю, что артисты после репетиции эти мелодии напевали совершенно точно.
Да,
и
да.
Не потому, что это было нужно, а просто потому, что мелодии эти запоминались.
Ну, милостив к нам Господь дает порой композиторам дар. А вот что касается возможности реконструировать, я себе с трудом представляю оперу, которая на 50% состоит из работы хора, потому что церковная музыка русского средневековья — это именно хор церковный. И ну что туда добавишь? Неужели туда какие-то гусли добавляют? Или дудки народные, там пение с аккомпанированием на травинках, на каких-то там, я ж не знаю, костяшках и так далее. Было бы забавно, но, в общем, эксперимент не тот, на который люди будут ходить.
Это да, это было бы что-то более, наверное, авангардное такое сочинение, чем какое-то демократичное, историческое, не знаю. Вот все-таки я не планировала авангардную оперу. Хотелось, чтобы эта история трогала души и сердца людей.
Ну да, у нас в Советской России, помните, был такой сумасшедший теоретик музыкального авангарда Авраамов. Вот он все пытался и в конце концов создал эпическое полотно, состоящее из гудков паровозов, из разного рода сирен, из заводских гудков, которые зовут на работу. И все это должно было оформлять новую музыку советского города. Ну, поэкспериментировали, счастливо забыли.
Ну, таких много было работ в 20-е годы и позже. Вот, есть огромная партитура Масалова, «Завод» и другие произведения.
Да, да.
Было такое время, но оно тоже осталось как просто такой момент эпохи.
Ну да, а теперь, уважаемые трубачи, отложите трубы, оставьте одни мундштуки, да, и через них будете выдувать правильный звук. Ну что ж, хочется, чтобы оперу слушали, а не только говорили: «Боже мой, как затейливо». И с этой точки зрения хотел вот еще что спросить. Исторический материал, он всегда для России привлекателен, актуален, у нас это любят. А что вас заставляет к нему обращаться? Ведь это уж не первое произведение, поставленное у вас на музыкальном материале ушедших эпох. У вас была Петровская эпоха, «Цветок с Мадагаскара», у вас был «Агриков меч», посвящен был истории любви святых Петра и Февронии Муромских, и вот теперь «Грозненская эпоха», Иван Федоров, «Первопечатники». Что вас так влечет в историческом материале?
Для меня влечение истории — это желание понять более многослойно то, что происходит сейчас, потому что все имеет корни в истории, все настоящее, оно как-то так или иначе связано с прошлым. Ну и христианская культура тоже, я как христианин не могу оставаться в стороне. Для меня это очень важно, что касается Петра и Февронии.
Ну что ж, в общем-то, эпохи Федорова это тоже касается в не меньшей степени. Теперь давайте обратимся к самим книгопечатникам. Там целый каскад разных характеров. Собственно, сам мастер Иван Федоров, его помощник Андроник Невежа, и рядом еще находится Васюк Никифоров, некий злодей. Честно сказать, в русском книгопечатании нет никаких известий о его злодействах, но понимаете, какая вещь? Это же художественное произведение. И кто, когда, как подумал и почувствовал, это фантазия авторов и в значительной степени фантазия композитора, которая создает музыку их чувств и мыслей. Собственно, один из главнейших персонажей — это Андроник Невежа. Ему, после того, как Иван Федоров по распоряжению царя Ивана IV покинет Москву и отправится проповедовать Слово Божие в Литовскую Русь, с помощью печатного слова наследует молодой первопечатник Андроник Невежа. Вот, собственно, Александр Гребенюков сыграл этого персонажа, и там, в общем, значительная часть оперы поставлена на том, что дела должны постепенно переходить от не юного Федорова к молоденькому Андронику Невеже. Как вы относитесь к своему персонажу? Вы что-то читали о нем, пытались разобраться в этом характере? Как он вам представляется?
Ну, сведений о характере самого невежи в исторических источниках вряд ли возможно найти. А вот что касается именно самой оперы, то он представлен там очень выпукло, очень ярко. Ну, мне персонаж понравился, как-то вот он сразу лег, что называется, и он был мне близок. Ну, есть такой закон, да, актерский, что актер должен для себя оправдать любое действие персонажа на сцене. Он должен четко понимать, почему в тот или иной момент его персонаж действует вот именно так, а не иначе. Почему он отреагировал вот здесь вот так? Почему он отреагировал вот здесь вот так? Что касается Андроника, то, на мой взгляд, это такой выразитель жизни, если можно сказать, вот во всем этом. Ну, что я имею в виду? Иван Федоров, он такой все-таки персонаж, который выражает в большей степени что-то вот какое-то героическое начало, что ли, который человек, который вот абсолютно такой правильный герой, положительный со всех сторон. Васюк, наоборот, он такой злодей, он персонаж отрицательный. А Андроник, он очень простой человек сам по себе. Ну вот, когда мы ставили, то режиссер нашла очень хорошее сравнение. Алёша Попович из известного мультфильма, да, то есть он человек хороший, да, но он очень простой, он не вдается, в общем-то, ни в какие политические подробности, какие-то хитросплетения. Нет, он человек простой, он просто вот хорошо владеет своим ремеслом, но при этом он знает, что вот есть своя родина, есть Дуня, которую он любит, и, в общем-то, все. Он в какой-то момент, он бывает даже комичным, да, когда он прибегает спасать Дуню. Ну, это смотрится немножко смешно, потому что мало того, что он прибегает уже после того, как все закончилось.
К шапочному разбору.
Да, 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 уже ничего нет, и Дуня очень сильно удивляется по этому поводу, чего ты прибежал. Он говорит, я тебя прибежал спасать от разбойников. Она говорит, от каких разбойников? Уже ничего. Вот, еще из какой-то дубины, да, вот он там прискакивает. Это смотрится все достаточно смешно и наивно, но в итоге Андроник раскрывается именно как вот такой вот герой, да, он сам по себе достаточно наивный, но при этом очень такой живой, и мне кажется, он должен быть близок, в общем-то, по настроению многим людям, потому что он такой, такой простой, светлый, наивный образ.
Есть момент испытания этого светлого, наивного персонажа. Момент соблазнения его, в какой-то момент Клай Ричи, фряжка, то есть венецианка, итальянка, подступается к нему с тем, чтобы он вместе с нею отправился в Венецию и присоединился там к братьям мастеров-печатников и говорит, здесь тебя не ценят, а там твое мастерство, твой талант, твое трудолюбие будет оценено по достоинству. И вот он начинает размышлять на тему, а может, и действительно что-то меня здесь унижают, а там, ну вот, фряжка поможет. Это мотив для значительной части оперы, мотив, когда этот светлый персонаж впадает в сомнение. А чем все это разрешается, до какой степени испытаний он прошел?
Ну, тут еще стоит помнить, что первоначально, когда она его соблазняет, да, когда у них идет дуэт, и она ему говорит, что пойдем, пойдем, и он вначале говорит, что сначала начинает спрашивать у нее, а есть ли там вот книги, а что там будет. А потом в конце вспоминает, что ну как же родина моя, как же я вот оставлю родину. А уже потом, когда он начинает сомневаться всерьез, это происходит тоже не просто так. Тут дело в серьезной размолвке с Дуней. И на самом деле стоит помнить, что вот это вот его мотив о том, что вот может стоило уехать, может, стоит поехать, действительно, фряжка поможет. Это все на самом деле замешано на глубоком личном переживании. Это...
В сердцах он все это делает.
Да, да, то есть это не то, что он действительно собрался. Ну, знаете, как вот иногда в сердцах некоторые люди говорят, вот убил бы просто. Вот. Но это ж не значит, что человек собирается действительно убить там друга, родственника и так далее. Тут то же самое. То есть вот он переживает и говорит, вот, может быть, стоило уехать. Но на самом деле это все из-за того, что он только что поругался с Дуней. Дуня его очень серьезно отшила, потому что она, в свою очередь, обиделась, да, что вот у него там какая-то вроде бы интрижка, как ей показалось, с этой фряжкой. Поэтому это глубоко личное, и там нет какого-то такого серьезного его намерения уехать из России и действительно поехать в Италию.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, напомню, что, во-первых, опера прошла на сцене Московского государственного института культуры до Великого Поста. А во-вторых, вот сейчас она звучит из вашего радио во время Великого Поста. Я напоминаю вам, что бес всяко нас атакует по все дни нашей жизни. Вот и персонажей оперы он атаковал, и горше всего досталось Андронику Невеже. Но, тем не менее, никуда он не уехал, ни в какую Венецию, остался здесь. И хотелось бы напомнить, что его жизнь усеяна звездными заслугами в отношении России. Он издал книги, которые никогда не издавались до него, и по количеству изданий он должен сравниваться с Иваном Федоровым. Мы вывели на сцену этого человека, мягко намекая, что хорошо бы в Москве поставить памятник или хотя бы памятную доску установить в память о Андронике Невеже. Он один из величайших мастеров книгопечатания. Ну вот, последний мой вопрос обращен будет вновь к Анне Ветлугиной. Здесь сидит два представителя творческого коллектива, ну, 2,5, если считать меня. Вероятно, вы захотите несколько слов сказать о тех, с вашей точки зрения, творческих удачах, которые отмечены были в новой постановке, и о людях, которые достойны доброго слова. Это довольно большой коллектив, всех не перечислишь, но были свои корифеи и была своя звездность в этой труппе.
Я бы хотела, прежде всего, поблагодарить нашего режиссера Александру Гребенникову. Первая постановка была концертная. Это даже не постановка, просто первое исполнение концертное. А на этот раз это был спектакль с костюмами и с мизансценами, которые Александра очень долго, любовно выстраивала, искала варианты, реквизиты. Мы тоже собирали, все это было сделано. Так что она смогла раскрыть нюансы эмоциональные, которые просто порой приводили меня в восхищение ее работы. Так что большое ей спасибо. У нас также появился дирижер, который собрал все это, привел к единому какому-то стержню и очень помог мне. Я участвовала в спектакле как аккомпаниатор, сопровождала все это на фортепиано. Вот, пожалуйста, Александр, скажите фамилию дирижера, боюсь неправильно назвать.
Дирижера зовут Рамиль Ашрафиддинов, да, и он тоже, как и я, как и режиссер наш Александр Гребенюков, является артистом музыкального театра имени Натальи Сац.
Ну, давайте представим двух дам. Прекрасная итальянка и милая русская девушка Кларичи и Дуня.
Кларичи — это Галина Воронцова, и Дуня — Ольга Антипова.
Они тоже представляют театр САЦ, или это музыкально-драматический театр Уфата Низамова?
Да, это музыкально-драматический театр под управлением Уфата Низамова. У нас в этом спектакле соединились два театра.
Ну что ж, хочется пожелать вам, чтобы опера «Тайная рукопись» постепенно вошла в репертуар одного из этих театров. Буду этому только рад. Ну и госпожа Ветлугина, того же желаю и в отношении других ваших опер, поставленных на материале русской истории. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу, и я хотел бы вновь представить вам тех людей, которые сегодня были гостями в студии «Радио Радонеж». Это Анна Михайловна Ветлугина, композитор, и Александр Александрович Гребенюков, артист музыкального театра имени САЦ, исполнитель одной из ведущих ролей, роли Андроника Невежи в опере «Тайная рукопись». Что ж, мне остается поблагодарить вас за внимание и сказать вам до свидания.
До свидания. До свидания.
В эфире «Радио Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Oh,
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Радость и любовь и мир вам, дорогие братья и сестры. Сегодня мы будем читать и рассуждать о втором соборном послании святого апостола Иоанна Богослова. «Старец избранной госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину. Ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами век, да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». Вот интересно, батюшка, тут так много сказано, вот в трех стихах, раз шесть упомянуто слово «истина». Что имеется в виду?
Да, вот это и есть вопрос о какой истине говорит здесь апостол Иоанн Богослов. Вообще для того, может быть, чтобы лучше понять контекст, то, о чем мы читаем здесь в этом небольшом послании, можно обратиться к пояснениям библеистов, вот их взгляд на то, что представляет из себя вот это соборное послание. И встречается точка зрения, которую, как мне кажется, мы можем принять, что это послание, которое, по сути дела, есть письмо. Оно так иногда и входит в библистике под названием «письма», а не «послание». В каком-то смысле есть, ну что ли, сопроводительное, пояснительное письмо к первому соборному посланию апостола Иоанна Богослова. А там, как мы знаем, вот доминирующей мыслью является то, что Иисус есть Христос, Сын Божий. И эту истину Дух истины хранит. Поэтому, когда мы здесь встречаем слова о познавших истину, об истине, то не ошибемся, если смело скажем, что истина в том, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Всякий эту истину знающий и познавший эту истину, тот действительно всегда будет иметь и благодать, и милость, и мир от Бога Отца и Сына Его.
«И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывать тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга». Но перед этим вот интересно, он говорит: «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих ходящих в истине, как мы получили заповедь от Бога». Вот ходящих в истине и заповедь – это одно и то же?
И да, и нет. Вот если мы говорим, что истина – то, что Иисус есть Христос, Сын Божий, то что значит заповедь о хранении истины? Это, конечно, не заповедь о том, чтобы не отречься от того, что мы это важное положение принимаем, а заповедь о том, как эту истину в своей жизни осуществить. Христос в Евангелии говорит: «Любящий меня заповеди соблюдает». И вот самая важная заповедь, которая есть заповедь о любви, это, конечно, и есть заповедь хранения истины. Человек, который пытается в своей жизни осуществить эту заповедь, то есть любить Бога и ближних, тот действительно истину хранит. И, конечно, когда Иоанн, уже старец по возрасту, когда видит, что люди действительно эту истину хранят или попросту любят во Христе и Бога, и ближних своих, он не может не радоваться, потому что любовь, она именно в человеке вот эти вот чувства и вызывает: радости, света, счастья, какой-то благодарности Богу за то, что это действительно так. Мне вообще хочется сказать, что послания евангелиста и апостола Иоанна, вот эти три послания, ну и то, о котором мы сейчас с вами говорим, поскольку посвящены теме любви, то, конечно, и поняты могут быть только человеком, который имеет любящее сердце. Вот подобно тому, как в нашей жизни часто случается, даже на примере любви человеческой, когда мы любим другого, но вот именно не уважаем его, не хорошо относимся, а именно любим его, готовы ради него на многое. Вот это чувство, оно буквально преображает все слова, которые мы слышим вокруг, и в адрес этого человека, и в адрес кого угодно, другого человека. То есть то, что для нас кажется блеклым и серым во время будней, когда в сердце вспыхивает любовь, это все преображается вот каким-то внутренним светом и наполнением. То же самое и здесь. Вот когда мы читаем о словах Иоанна, о том, что он радуется, о благодати, о милости, о мире, то для сердца, ну, как бы отстоящего далеко от любви, это какие-то, ну, пустые звуки. Да, радость, да, мир, да, и ну, мне-то что, ну, мне-то спастись надо, так вот иногда рассуждаешь. Но когда коснется благодать сердца, то действительно возрадоваться вместе с Иоанном от этого текста человек не может, потому что радость, она есть, она присутствует, как начаток, наверное, Царства Божия в силе пришедшего. И понимаешь вот всю как бы истинность и актуальность слов Христовых, что Царство Божие внутрь вас есть. Вот как отступление, конечно, мне хотелось бы об этом сказать. То есть, если мы читаем вот эти тексты иоанновские и не понимаем, не надо унывать. Ну, еще не пришло, может быть, время.
Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Вот такие страшные слова.
Страшные слова. И опять же обратимся вот к контексту, к историческому контексту написания этого послания. Писалось оно, опять же, на рубеже 1 и 2 веков по Рождеству Христову. Это время, о котором мы говорили, когда начинают, ну что ли, просыпаться гностические ереси. И в силу этого многие странствующие, так называемые апостолы или миссионеры, как их называли, которые ходили от церкви к церкви, мы об этом тоже в свое время говорили, некоторые из них были уже вот такими лжеучителями, которые приходили под видом того, что они проповедовали истинное христианское учение, а на самом деле они уже пытались в человека внедрить вот это лжеучение, вот это зловерие, которое человека от истинной веры уводит. И вот Иоанн здесь, опять же, главнейшим критерием распознания того, кто есть этот странствующий миссионер, истинный апостол, проповедующий, ну, в широком смысле апостол, проповедующий благовестие Христово, или все-таки волк, пришедший в овечьей шкуре, он опять поставляет именно любовь. Вот вне любви, конечно, сложно распознать, потому что человеческий язык очень лукав, коварен, заманчив, а в любви слово истины от слова лжи человек в состоянии сразу определить. Но, опять же, вот рассуждая о даре любви, о котором, ну, вот мы так вот с легкой руки всегда рассуждаем, мы опять же должны понимать и помнить о том, что это все-таки то, что человек сам в себе родить не в состоянии. И только исполнение заповедей, которые нас просят, буквально умоляет об этом нас Евангелие, чтобы мы заповеди исполняли, если хотим доказать, что любим Его. Вот именно исполнение заповедей вводит человек этот божественный дар. Потому что, исполняя заповеди, человек, и именно на это направлено исполнение заповедей, человек приходит в состояние смирения. А Бог именно смиренным подает вот эту божественную благодать, которая и есть часть Его дара любви, через который потом мы уже начинаем мир воспринимать.
Батюшка, ну вот по улицам ходят такие милые бабушки и тетечки, раздают журнальчики, так, «Сторожевая башня» или что-то в этом роде, называются они «Свидетели Иеговы». Вроде бы такие добрые, улыбаются, говорят, почитайте, очень интересный журнальчик. А на самом деле они же по-своему занимаются миссией, а являются, вот мне так кажется, вот теми самыми обольстителями.
Да, это обольстители, может быть, которых можно увидеть и вот в этом тексте, но паразитируют, конечно, эти люди на чем? На том, что мы очень, конечно, далеки от, ну что ли, истинного понимания Евангелия и исполнения заповедей Христовых. Ведь смотрите, если Священное Писание утверждает нам, что Бог сотворил человека по образу и по подобию и предлагает человеку эти заповеди исполнить для того, чтобы открыть в себе действительно этот образ и подобие Божие, то современный мир, почему его называют перевернутым миром, почему его называют пересмешником того, что действительно Бог задумал о мире? Потому что современный человек в своем сознании, об этом в свое время очень хорошо говорил один известный богослов, в своем сознании творит Бога по образу и по подобию своему, человеческому. А в силу того, что человек, который таким Бога для себя творит, он, ну, что ли, не в состоянии выйти за вот эту бытовую комфортность, какую-то такую слащавую умиленность при рассуждении, там, даже и о церкви, и о Боге, там, или еще о ком угодно, то такой человек сам себя делает заложником вот таких вот бабушек, там, молодых людей, которые очень настырно, буквально насилуя часто дух, а иногда и не только дух человека, пытаются вот внедрить в него вот это страшное учение, которое из человека, ну, абсолютно однозначно делает духовного калеку, которого потом очень сложно вытянуть на истинный путь.
Мне кажется, лучший способ распознания их — чаще ходить в храм Божий. И когда ты присмотришься просто к церковным людям, познакомишься с ними, увидишь их, как они реагируют, как они дышат, как они живут и так далее, все будет понятно, где любовь духовная, а где лесть.
Действительно, почувствовать вот этот именно дух, дух истинный, церковной жизни, или лучше сказать, истинной жизни во Христе. Потому что она всегда светла, проста и радостна. А если мы общаемся с такими людьми, то мы видим, насколько у них озабоченные, напряженные лица, насколько, ну что ли, сух, пусть и юридически правильно выверен их язык. Вот именно то, что сердце не откликается на их проповедь, уже свидетельствует об очень многом.
Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий в учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Здесь вот, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, наблюдайте за собой.
Опять вот, на мой взгляд, может быть, об очень простых вещах здесь следует сказать, чтобы не углубляться вот в какие-то там богословские дебри. На мой взгляд, вот критерий того, что ты на истинном пути или ты не на истинном пути, он всегда есть один. Это опять же покаяние. Если человек видит, что он перестал, ну, в широком смысле каяться, то есть пытаться себя изменить, сделать, ну что ли, себя способным для вмещения вот этого божественного дара спасения. Если человек останавливается на мысли и начинает думать, что я вот покаялся, допустим, вчера, все, теперь можно сделать передышку и вообще заняться какими-то делами, я пока что все равно нахожусь во Христе, то он, конечно, глубоко ошибается. То есть это вот такой, знаете, непрерываемый, постоянно действующий дар в человеке должен быть именно покаяние. То есть все абсолютно, что с ним не происходит в жизни, в любой момент, в любое мгновение, он должен именно соизмерять вот с тем, как лучше поступить, чтобы самому стать чище, лучше, чтобы не предать Бога, чтобы сделать шаг в сторону добра, а не в сторону зла. Вот эта постоянная внутренняя работа и напряжение, это и есть свидетельство того, что ты на пути. Если ты перестаешь этим заниматься, то, наверное, уже можно поставить вопрос, что ты от Бога отпал. В Евангелии есть слова Христа: «Кто не собирает со мною, тот уже расточает». То есть не собирание со Христом или во имя Христа, вот что ли, в цельный образ всей своей жизни, попытка передохнуть, допустим, да, она уже во многом свидетельствует, что ты начинаешь от Бога отпадать. И именно в этом смысле, когда у одного подвижника благочестия спросили, вот в какое время, допустим, монаху можно молитву Иисусову прекратить, то он, недоумевая, конечно, сказал: а разве может быть такое время, когда я могу себе на время сказать: все, вот сейчас я, ну, допустим, на час или на день перестану Бога любить? То есть это же есть проявление нашей любви к Богу. Перестать любить, вот просто сказать себе: вот не люблю, а потом опять включиться в любовь. Ведь это же безумие, это абсурд. Вот в данном случае, вот это покаяние, улучшение себя ради Господа, это и есть проявление нашей любви к Нему.
«Кто приходит к вам и не приносит своего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Вот как это понимать? Ведь мы же живем в мире, участвуем в общественной жизни, со многими людьми встречаемся, которые, ну, совсем не исповедуют Господа Иисусом Христом, и инославными, и так далее. Вот старообрядцы, они вот эти положения довели уже до предела, кажется, да? Они с нами, даже с православными людьми, отказываются вместе есть, если они даже подадут из милосердия вам еду какую-то, они тут же тарелку то ли разобьют, то ли отдельные какие-то тарелочки специальные для, вот как они говорят, там, щепоточников нас называют. Не будем сейчас в это углубляться. Вот как православному-то человеку вести, чтобы не впасть вот в такой обрядоверие?
Ну, во-первых, вот здесь Иоанн в 10 стихе говорит: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». То есть он, во-первых, сразу предлагает верующему человеку узнать, кто приходит в его дом, если он, конечно, этого не знает. Ставить вопрос о том, ну что вообще, допустим, если этот человек наг, допустим, или болен, или голоден, не следует кормить, поить, одеть и так далее. Конечно, наверное, не следует. Да, это надо сделать. Но, опять же, контекст, вот, ну что ли, восприятие восточным древним человеком того мира, который его окружает, он ведь нас заставляет понять какую истину, что сама по себе трапеза в доме, это есть, конечно, в первую очередь общение всегда между людьми. А поскольку трапеза за одним столом – это всегда расположение одного к другому, то вот здесь как раз и может произойти очень страшная вещь. Доверившись, ну, может быть, духовным, будучи несовершенным, доверившись к тому человеку, который к тебе пришел и принес вот это неистинное учение, ты, ну что ли, впустишь в себя вот этот яд, учение, которое он, может быть, в очень, ну что ли, не богословских терминах, но все-таки выскажет тебе. И приняв, ты уже не будешь знать, что с этим делать, как от этого избавиться. Вот, наверное, Иоанн все-таки имеет это в виду. То есть, трапеза именно как общение. Вот этого нельзя делать.
«Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствует тебя дети сестры твоей избранной. Аминь». Ну что ж, братья и сестры, будем внимательнее наблюдать над собой, будем внимательно относиться к тому, кого мы приглашаем в дом, кого мы приглашаем к трапезе, с кем мы ведем дружбу. Мы читали и рассуждали о втором соборном послании святого апостола Иоанна Богослова. Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Иногда человек сталкивается с тем, что его привычная, налаженная жизнь рушится. Анализ по поводу незначительного недомогания приносит страшный диагноз. Автомобиль внезапно утрачивает управление. Происходит пожар или еще что-то, что оставляет человека с развалинами того, что до этого было его привычной жизнью. Человек сталкивается с тем, что жизнь непредсказуема, все, что мы имели, мы утратим, и в конце концов всем нам предстоит смерть, и с этим ничего нельзя сделать. Это было истиной и истиной по отношению ко всем нам всегда, независимо от этой конкретной беды. Но она сломала те хлипкие ширмы, которые люди всегда строят, чтобы загородиться от хаоса и смерти. Человек оказывается перед необходимостью заново пересобирать свою жизнь, на каком-то новом основании. Часто в такие моменты беда оборачивается благословением, человек обретает живую веру в Бога. Но не всегда, это выбор самого человека. Он может рухнуть в бессильную ярость, горькое сетование или алкоголизм. Это даже легче, потому что это путь наименьшего сопротивления. Но он может задуматься, зачем Бог привел меня в эту точку моей жизни, какое благословение скрывается в этой беде. Это верно и в отношении болезненных стрясок, носящих более коллективный характер, в частности, той, которую мы переживаем сейчас. Большинство из нас не страдает физически, но новости каждый день показывают нам хрупкость мира, в котором мы живем, и который для многих людей уже был разрушен. Скорбные кадры смертей и разрушений еще раз напоминают о том, что прошлые поколения хорошо знали. Этот мир – пугающее, неуютное место. Он лежит во зле. Оказалось, что наши планы могут очень легко рухнуть, и по причинам, над которыми мы не имеем ни малейшей власти. Как пишет святой апостол Иаков: «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое, вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Психологи рассуждают о том, как справиться с тревогой и неопределенностью. Но наша вера говорит о том, что все, что происходит с нами, имеет свою цель. И то, что представляется нам особенно тягостным, может обернуться вечным благом. Нам стоит обратиться в правильном направлении, к Богу, и признать, что наша жизнь принадлежит Ему, и мы не обретем покоя, пытаясь считать ее своей. Мы, христиане, призваны к определенной важной миссии, как граждане Небесного Иерусалима, посланные в этот падший мир, чтобы быть посланцами нашего Господа. И прежде всего, нам стоит утвердиться в некоторых истинах нашей веры. Во-первых, наш дом в окончательном и абсолютном смысле не здесь. Как говорит апостол, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Мы должны будем покинуть этот мир так или иначе, и если мы пребываем в правой вере, отойти в мир несравненно лучший. Как говорит апостол, ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Это тот дом, который приготовляет нам сам Христос. В доме Отца Моего обителей много. А если не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Здесь, в этом падшем мире, мы никогда не будем вполне безопасны и счастливы. Как еще говорит Христос, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Мы должны полагать нашу радость, наше утешение, нашу надежду не здесь, но в Господе нашем Иисусе Христе и Его грядущем Царстве. Во-вторых, в мире и в жизни каждого из нас действует Божий промысел. То, что неожиданно для нас, никоим образом не является неожиданным для Него. Ни люди, ни ангелы, ни бесы не могут сделать ничего, что разрушило бы Его планы. Как сказано у пророка, «С клятвою говорит Господь Саваоф, как я помыслю, так и будет, как я определил, так и состоится». Мы можем вспомнить молитву апостолов, которую они вознесли, впервые столкнувшись с гонениями. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа его». Ибо поистине собрались в городе сём на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Хотя люди действуют по своей свободной воле, Бог уже знает, как они поступят, и уже включил это в его план, который никем не может быть сорван. Как пишет апостол, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Мы можем вспомнить слова псалмопевца. «В Твоей книге написаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Господь Иисус увещевает нас не бояться. Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Конечно, такая вера требует усилия, постоянного возвращения от скорбных и пугающих новостей, которые обрушиваются на нас со всех экранов, к истине Слова Божия. Но именно это время смущения и тревоги лучше всего подходит для того, чтобы обратить наш разум и сердце к Слову Божию. Отказываясь принять то, что уготовано нам промысел, мы только без всякой нужды терзаем сами себя и расточаем душевные и физические силы, которые нам еще понадобятся. В-третьих, мы посланы в этот мир с важным и ответственным заданием. Как сказал Господь апостолам, «Как послал меня Отец, так я посылаю вас». Мы, христиане, посланы быть продолжателями миссии самого Господа, быть солью и светом и свидетелями Его Царства. Это царство любви, веры, в котором нет и не может быть никакого зла и насилия. Как говорит Христос, «Царство мое не от мира сего». Мы не должны тратить время и силы на то, чтобы страшиться и ужасаться. У Бога есть задание для каждого из нас, и нам стоит постараться его выполнить. Когда обстоятельства выглядят тяжелыми или пугающими, именно в исполнении воли Божией обретается покой и утешение. У каждого из нас есть своя миссия, но мы можем отметить нечто общее для всех. Трагические события, подобные тем, которые мы переживаем, сопровождаются разрушениями не только на физическом, но и на психологическом и духовном уровне. Люди эмоционально тяжело переносят происходящее. Расхождения в оценках ситуации вызывают самое резкое негодование и приводят к проявлениям того, что на Западе называется «cancel culture». Люди прорывают всякое общение, торжественно проклинают старых знакомых в социальных сетях, пытаются как можно язвительнее выразить свое осуждение и непримиримую враждебность. Разломы проходят между коллегами, членами семей и, увы, даже членами церкви. На фоне общей взвинченности позиция каждого человека представляется ему нравственно самоочевидной, а несогласие с ней – признаком законченного, безнадежного негодяя, с которым можно только громогласно и публично порвать всякое общение. И здесь нам важно вспомнить слова Господа: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Мы не можем быть миротворцами на международном уровне. У нас нет таких возможностей, но мы можем быть ими в семье, на работе или в церкви. Мы должны сохранять отношения с другими людьми, даже если мы испытываем острое, болезненное несогласие с тем, что они говорят. Церковь не есть политическая партия, и пребывать в церковном общении не значит разделять чьи бы то ни было политические убеждения. Сверхъестественная реальность церкви уходит далеко за рамки любых текущих политических событий. Нам важно помнить слова Господа: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким и будете судимы, и какой мерой мерите, такой и вам будут мерить». Конечно, эти слова не воспрещают нам иметь свое суждение о тех или иных событиях или взглядах, но они воспрещают нам укоризненный суд над людьми, особенно теми людьми, с которыми у нас есть отношения, которые мы можем разрушить или сохранить. Мы все немощные люди, склонные грешить и ошибаться, особенно оказавшись под психологическим давлением. Мы все остро нуждаемся в снисходительности и понимании, и поэтому не должны скупиться на снисходительность и понимание в отношении других. Не нужно пытаться использовать против человека каждое его слово. Прокуроров в этом мире хватает и без нас. Не стоит кидать виртуального камня, даже если вы уверены, что это справедливо. Апостол заповедует: «Плачьте с плачущими». Как частные лица, мы не можем остановить горе и страдания людей, как на Донбассе, так и на Украине. Но мы можем хотя бы скорбеть и вздыхать об их бедствиях. Это не так мало. Ненависть и даже злорадство растут сами, как сорняки, и мы можем хотя бы не дать им захватить наши души. И, конечно, мы все призваны к молитве. Молитве, которая побуждает нас умолкнуть перед лицом Божиим и искать от Него утешения и мудрости. Мудрости в этом мире очень мало, и любые ее крупицы имеют огромное значение. Не стоит делать резких движений, продиктованных тяжелым эмоциональным состоянием. Мы не можем устранить беду, но мы можем хотя бы ее не умножать. В это время, когда наше сознание со всех сторон стремится заполнить страшный грохот, нам следует искать тишины, чтобы расслышать в ней веяние тихого ветра.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей – святейшего патриарха Кирилла, болящего протоиерея Олега, епископа Саввы с братьями Иерея Павла, болящей Раисы, Алексея, Вячеслава, болящей Веры, Сергия, Ольги, Елены, болящей Марии, болящей Тамары, болящей Татьяны, болящей Марины, болящего Георгия, болящей Натальи, болящей Татьяны, болящей Зинаиды, болящей Надежды, Максима, Марины, Валентины, Марины, Маргариты, Дионисия, болящего иеромонаха Сергия, болящего Даниила, Татьяны, болящего Иоанна, отрока Сергея, младенца Анны, Александры, болящего Александра, Ксении, Галины, болящей Марии, монахини Екатерины, монахини Никандры, монахини Параскевы, монахини Феофилы, Николая, Татьяны, Николая, Ксении, отрока Даниила, Ольги, Александра, Михаила, Антония, Олега, монахини Елизаветы, Валерия, Иоанна, Марии, Алексея, Владимира, Ксении, Анастасии, Марины, Андрея, Никиты, Анастасии, Фатини, Анны, Тамары и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!